Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
14 лет исполнилось сегодня со дня международного признания Абхазии. О знаковом событии в истории страны, о том, как расценивать этот факт и что необходимо предпринять сегодня для установления новых дипломатических связей. Побеседуем об этом с аналитиком Лейлой Таня. Здравствуйте, Лейла.
Здравствуйте, Белла.
Итак, 14 лет назад Россия признала Абхазию. Как вы оцениваете признание Российской Федерации с точки зрения долгосрочных интересов России и Абхазии?
Спасибо за вопрос и особенно акцентирование того, что это признание было именно в долгосрочных интересах как Абхазии, так и России. Прежде всего хочу сказать, что, конечно, сам факт признания со стороны России независимости Абхазии, он не был таким вот неожиданным, спонтанным, потому что весь период фактически вот с начала грузино-абхазской войны в 92-м году и вот до момента признания абхазская дипломатия вела очень активную работу, прежде всего с Россией, как важнейшим международным игроком в регионе и в определенном смысле арбитром, в общем-то, в существовавших на тот момент различных этнополитических конфликтах. Вот. И поэтому я думаю, что как раз признание стало результатом вот комплекса факторов. И здесь вот очень важную роль сыграла, конечно, выверенная такая дипломатическая повестка Республики Абхазия, выверенная международно-правовая аргументация Абхазии и активный диалог между российским и абхазским обществом как на уровне властей, так и на экспертном уровне. Но вот если говорить о значении вообще акта признания независимости Абхазии, вот мне приходит в голову такая аналогия с 3 сентября. Вот как вы помните, Владислав Арзенба тогда подписал Московское соглашение, но главное было сказано в заявлении после этого соглашения, это был такой вот мощный посыл миру о том, что же происходит в Абхазии. И он сказал на самом деле, что в Абхазии происходит уничтожение народа, что это настоящий геноцид. И вот это запечатлелось, я думаю, отложилось в сознании очень многих, не только наблюдателей, многих простых людей. Вот когда зачитывался вообще указ о признании независимости со стороны тогдашнего президента Дмитрия Медведева, мы знаем, что было предварительное заявление. И вот в этом предварительном заявлении тоже был сделан вот такой вот мощный посыл о сути вообще грузино-абхазского конфликта. В чем была вообще его суть? И он тоже сказал о том, что речь идет о защите от геноцида малых народов. Ну, имелись в виду, конечно, и прозвучала граждане фраза, Осетии, да, и граждане Абхазии. То есть вот этот вот мощный посыл, он был сделан. Мне кажется, это очень было важно на тот момент в понимании вообще того, что происходит. Вот что касается вообще в целом, как бы, вот знаете, долгосрочного видения итогов такого акта со стороны России, мне кажется, здесь можно рассматривать вообще несколько измерений, но самое важное – это военно-стратегический аспект, это аспект международно-правовой, он очень важный, актуальный по сей день, и, конечно же, аспект геополитический. И, в принципе, международное признание Абхазии, оно, безусловно, соответствовало интересам Абхазии. Мы шли к этому, мы боролись за это, и, в принципе, и сейчас продолжаем бороться за широкое международное признание и членство в ООН. Вот. Но для России это тоже был очень важный шаг, который очертил красную линию. В принципе, об этой красной линии уже было сказано в известной мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, где было сказано о том, что расширение НАТО представляет серьезную угрозу для интересов России, фактически является красной линией. И уже в начале 2008 года на саммите Россия-НАТО была озвучена такая перспектива, как признание Абхазии, в том случае, если Грузия не перестанет двигаться в направлении НАТО. И это был очень важный, конечно, вот такой геополитический контекст, когда было прямо сказано о том, что Россия будет вынуждена признать Абхазию и Южную Осетию, чтобы создать буферную зону между интересами НАТО и интересами России. И что касается международно-правового аспекта, мне кажется, что вот именно признание со стороны России, оно подвело черту, вообще подвело итоги вот длительного грузино-абхазского вооруженного противостояния, вооруженного конфликта, который не закончился в 1993 году вот с военной победой в результате грузино-абхазской войны. Он продолжался все, вот фактически 16 лет, с 92 года, потому что не прекращалась террористическая война, не прекращалась, она была постоянной. А были постоянные вот такие перманентные вооруженные агрессии, ну, как локальная война в Галском районе, так называемая пятидневная война 98 года. Были попытки тоже прорвать, так сказать, оборону Абхазии, прорваться через Абхазию на территорию России. В 2001 году мы знаем кадорские события. И мы знаем, что в 2006 году Грузия в нарушении всех подписанных соглашений ввела войска в Кадорское ущелье и фактически совершила его оккупацию. То есть вот весь этот период вооруженного конфликта с 1992 года по 2008 год фактически были подведены итоги, вот международно-правовые итоги, которые означали, что в соответствии с существующими вообще вот в международном праве двумя теориями признания, конститутивной и декларативной, сейчас, понятно, нет времени на этом подробно останавливаться, Абхазия является признанным государством. И как неоднократно говорили официальные представители России, в течение многих вот лет это периодически озвучивалось, что грузино-абхазский конфликт, вооруженный грузино-абхазский конфликт, я подчеркиваю, он с политико-правовой точки зрения завершен, потому что решен ключевой вопрос конфликта, вопрос политического статуса. В этом смысле, конечно, речь не идет о таком, знаете, экзистенциальном грузино-абхазском противостоянии, которое долгие века продолжалось в борьбе Грузии за контроль над территорией Абхазии, вообще за уничтожение абхазов как этноса, для того, чтобы овладеть этим жизненным пространством абхазского народа, автохтонного абхазского народа. Речь не идет об этом таком, знаете, экзистенциальном конфликте. Речь идет о конкретном конфликте 92 по 2008 год. Были подведены международно-правовые итоги. И я считаю, что это самое важное, и работу в этом направлении нам необходимо еще более детализировать.
А насколько вот после этого момента мы в Абхазии здесь шагнули вперед? Что мешает более широкому дипломатическому признанию нашей страны?
Опять же, когда мы говорим о препятствиях, да, что мешает? Ну, я не буду сейчас говорить о внутренних причинах, они есть, безусловно. Конечно, очень большая ответственность вообще элиты Абхазии, как политической, так и гражданского общества, также и экспертного сообщества, научного сообщества, в том, что все-таки мы, имея такой старт в виде международного признания члена Совета Безопасности ООН, ядерной державы, глобального игрока, имея такой старт, все-таки мы получили несколько признаний, конечно. Но мы до сих пор находимся фактически под санкциями, которые инициировала Грузия, до сих пор находимся в изоляции. Нам до сих пор не удалось прорваться на международные площадки, такие как, например, ООН. Хотя мы много раз говорили о том, что существуют различные механизмы для того, чтобы туда попасть. И предыдущие годы, вот до нынешнего обострения ситуации между Россией и коллективным Западом, были такие возможности. К сожалению, здесь, конечно, играет роль вот именно, конечно, вот внутренняя ситуация, что мы, наверное, все-таки не определили это в качестве важнейшего приоритета для себя. И в этом смысле ослабили свою работу с точки зрения международно-правовой аргументации и ее широкой вот такой пропаганды в мире. С другой стороны, вот вы говорите, что препятствует. Но здесь очевидно, конечно, что нам, к сожалению, в кавычках повезло оказаться соседом такой, в общем-то, агрессивной страны, страны, которая на протяжении многих столетий демонстрировала свои агрессивные планы в отношении Абхазии. Поэтому она и продолжает это делать до сих пор, потому что нет адекватного противодействия и со стороны Абхазии, и со стороны международного сообщества.
Ну как нивелировать влияние Грузии?
Вот я об этом как раз и говорю. Для того, чтобы нивелировать влияние Грузии, надо показать всему миру, кем является сегодня это государство. Мы говорим о том, что Грузия является государством, которое совершило международные преступления. И это означает, что Грузии неприменима формула, вы знаете, такого компромиссного примирения, как это иногда делается во внутригосударственных конфликтах во время гражданских войн. В нашем случае это была перманентная вот такая политика с совершением различных международных преступлений. Это были и военные агрессии, это были оккупации, начиная с 1918 года. Это была колонизация с конца 19 века, причем это открыто признавалось, что цель колонизации грузинскими, так сказать, представителями грузинской элиты. Поэтому мы должны показать миру, что вот в нашем противостоянии вот на сегодняшнем локальном этапе мы одержали убедительную победу, как военную, так и дипломатическую, с точки зрения того, что мы признанное государство.
Как это сделать?
Но я об этом и говорю, что необходимо всеми способами актуализировать всю нашу повестку, все наши оценки в адрес Грузии. То есть мы должны говорить о том, что Грузия является государством, совершившим международные преступления. Следовательно, она должна понести ответственность. Сама операция по принуждению к миру, которая, в общем-то, предшествовала признанию, она обычно осуществляется в отношении государств, которые совершают международные преступления. Но нам необходимо, несмотря на то, что соглашение Медведева-Саркози, вот с моей точки зрения, это соглашение было принято по итогам капитуляции Грузии. Но звучит ли вот именно так вот убедительно и громко этот аргумент на международной арене? Он не звучит, хотя это было абсолютно очевидно, что там какие-то там десятки километров отделяли российские войска в рамках операции по принуждению к миру от столицы Тбилиси. То есть ясно было, что Грузия понесла военное поражение. Поэтому необходимо вот эту позицию обязательно озвучивать как можно шире. Позицию того, что Грузия осуществила системный геноцид. И мы вот сегодня видим вот очень много скепсиса в плане того, что какой смысл прорываться на международные площадки, в особенности там, где представлены ну вот, все, практически, скажем так, практически все государства мира в ООН. Ведь ООН находится под, так сказать, диктатурой США и так далее. Но я вам приведу вот простой пример. 2 марта, мы знаем, принималась резолюция по поводу вот, специальной операции России по денацификации, демилитаризации на Украине. И мы помним, что 141 страна из 193 поддержала эту антироссийскую резолюцию, обозначив действия России как агрессию и так далее. И вот буквально вчера, 25 августа, тоже состоялось голосование в ООН. И тоже по ситуации в Украине, на Украине. И что же мы видим? Только 54 страны поддержали эту резолюцию. О чем это говорит? О том, что была проведена все-таки очень большая работа и со стороны российской дипломатии. Произошло некое переосмысление вообще того, что происходит. И мы видим, что сегодня Россия формирует такую большую коалицию серьезных таких государств, которые не хотят жить под диктатом, под гегемонией каких-то отдельных государств, ну, таких как США, к примеру, да. И здесь еще есть и ценностный момент. Не хотят государства с разными культурными традициями, с разной цивилизационной такой спецификой подчиняться каким-то неприемлемым для них ценностям. И все это создает платформу для того, чтобы вокруг России сегодня формировалась вот такая большая коалиция, ну, я имею в виду и Китай, и БРИКС, и Индия. Мне кажется, что в эту коалицию должны войти и малые государства, потому что именно это и будет показателем того, что вот все эти клише, которые сегодня наклеиваются России, что она осуществляет на Украине геноцид и так далее, для того, чтобы показать, что Россия поддерживает суверенитет всех государств, которые к этому стремятся, не только больших, но и малых государств. Мне кажется, что Абхазия должна быть подключена ко всем вот этим коалициям. Это и Евразийский союз, это и БРИКС, да, там большие государства, но очень важно, чтобы в состав таких вот больших коалиций входили малые государства. И Абхазия в этом смысле, это, конечно, такой, знаете, высокорейтинговый проект мог бы быть для России, если бы на самом деле не только экономическое восстановление осуществилось бы, но и была бы показана роль Абхазии, ее вот специальная какая-то функциональная ниша в рамках таких больших коалиций. Особенно вот в нашем Черноморском регионе, который сегодня стал очень таким напряженным и конфликтным.
Вот сейчас находится сирийская делегация. Очень интересно, впервые вот такого масштаба встреча происходит здесь, в Абхазии. Глава МИД приехал сюда. Прошла официальная встреча. Оцените вот потенциал абхазо-сирийских отношений. Это же тоже как бы результат признания, международного признания Абхазии России.
Ну вот это как раз в продолжение того, что я буквально вот сейчас говорила о формировании коалиции государств, которые дорожат своим суверенитетом, которые готовы его защищать даже с оружием в руках, что было характерно и для Абхазии, и для Сирии, к примеру, в данном случае. И поэтому, конечно, очень большой потенциал, прежде всего политический. Неудивительно, что был подписан меморандум именно о взаимопонимании в политических консультациях, потому что мы вот сегодня замечаем, вы знаете, вот эта вот эра, которая предполагала, что все решают экономические интересы, материальные интересы, достаточно найти взаимовыгодные экономические проекты, и все это будет обеспечивать на долгие годы такую, знаете, предсказуемую, скажем так, политическую ситуацию, стабильность и так далее. Мы видим, как в одночасье буквально разрушилось вот сотрудничество России со многими европейскими странами, с Европейским Союзом практически полностью. Вот. Несмотря на то, что Европейский Союз был очень важным экономическим партнером для России, а Россия для Европейского Союза тоже представляла собой очень важный, прежде всего мы сегодня на слуху, вот энергетический, так сказать, поставщик, и мы видим, с какими трудностями сегодня сталкивается Европейский Союз, но оказывается, все-таки решающими в сегодняшнем таком турбулентном мире оказываются не взаимовыгодные экономические интересы, а именно совпадение общеполитической вообще вот доктрины, видения будущего. Вот какой мир вы хотите строить? Мир гегемонистских каких-то таких принципов со стороны коллективного Запада или мир свободных, суверенных государств, так называемый многополярный мир, о котором говорит и Китай, и я думаю, что и многие страны Латинской Америки именно поэтому подключаются, потому что им их свобода тоже далась не просто так, как и нам, как и Сирии. И в этом смысле я вот сегодня вижу, конечно, потенциал абхазо-сирийских отношений. Конечно, там, безусловно, есть экономический и торговый, вообще экономический и финансовый потенциал. Вот. Но в первую очередь это потенциал объединения усилий государств, которые действительно не хотят дальше поддерживать вот такой гегемонистский однополярный мир. И в этом смысле, я думаю, что большие перспективы для работы на Ближнем Востоке, для работы с арабскими странами. Думаю, что главная задача активизировать вот нам самим абхазской стороне свою деятельность вот в этом направлении. У нас есть посольство абхазское в России. Мы ведь можем использовать эту площадку абхазского посольства для того, чтобы приглашать туда и представителей разных стран, в том числе и тех, которые выступают сегодня противниками Абхазии. Возможности есть. Еще раз говорю, формула Арии, которая, надеюсь, что вот в ближайшее время специальная военная операция уже подходит к завершению. Россия, наверное, должна свои цели решить. И я думаю, после этого, конечно, уже вновь откроются возможности для того, чтобы Абхазия все-таки активизировала свое участие на различных международных форматах. Вот Россия сама должна для себя определиться вообще, вот какая Абхазия соответствует ее интересам. Мне кажется, для этого нужны вообще очень
Абхазии большие... Абхазии надо определиться с этим.
Само собой, и Абхазии надо определиться. Это вообще по умолчанию. Но мне кажется, и России очень важно определиться, какая Абхазия вообще соответствует максимальным образом реализации ее собственных национальных интересов. Для этого нужны не только вот контакты по линии властей, для этого нужны, конечно, очень такие активные дискуссии между экспертами, между аналитическим сообществом, между гражданскими сообществами вот наших стран, между политиками. И в этом смысле, вот с моей точки зрения, вот дилемма такая, вот дилемма такая. Либо, значит, вот Абхазия будет вот таким государством, как сегодня, которое с навешанным ярлыком оккупированной территории, спорной территории, либо, значит, отсталая экономика, потому что в условиях санкций, в условиях изоляции очень трудно действительно говорить не только о развитии, но даже о реабилитации нашей страны после прошедшей войны. У нас даже не было компенсации ущерба со стороны Грузии. Понимаете, мы даже этот вопрос все-таки громко, так вот, активно, убедительно не поставили. Вот. И это один вариант Абхазии, которая будет вот так вот выживать. И есть другой вариант Абхазии. Да, небольшого государства, но членами ООН являются государства гораздо меньше, чем Абхазия, и которые вообще незаметны вообще на политической арене. Все-таки роль Абхазии заключалась в том, что действительно вот та архитектура безопасности, которая сегодня сложилась в Черноморском регионе после признания России и после военной и дипломатической победы Абхазии, все-таки здесь очень большая роль воли Абхазии к победе, воли ее народа и вообще выигрыш огромной ценой в победе с Грузией, которая стремится в НАТО, как мы знаем. Вот, конечно, такую страну нужно выводить на международный уровень, и это действительно высокорейтинговый, мне кажется, вот такой проект был бы для России, который показал бы действительно и мощь этой страны, и ценности этой страны, и, мне кажется, способствовал бы укреплению авторитета России на международной арене.
Спасибо вам большое за эту беседу. Каково значение международного признания Абхазии? Какие шаги необходимо предпринять для расширения дипломатических связей и влияния Абхазии? Об этом мы говорили с аналитиком Лейлой Таня. Спасибо большое за беседу.
Спасибо вам.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.